Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами рассуждали о реконструкции исторических событий в библейском повествовании и в качестве примера рассматривали исход из Египта и поселение израильтян в Ханаане. И сравнивали, как, собственно говоря, Пятикнижие, книга Иисуса Навина, в первую очередь, описывает завоевание Ханаана, и какие возникают реконструкции, то есть попытки изложить те же самые события, но уже с точки зрения научного, в кавычках или без такового дополнения, научного анализа. И мы говорили о реконструкциях, предложенных двумя учеными, Мартином Нотом и Норманом Готвальдом. Согласно одному, это был союз племен вокруг общего святилища. Согласно другому, борьба трудящихся Ханаана за свое освобождение, провозглашение ими лучшего будущего. И мой вывод был, что, конечно, каждая реконструкция говорит гораздо больше о реконструкторе, чем о той реальности, которую она реконструирует. Но при этом помогает увидеть рельефнее и объемнее даже и библейские повествования. Помните, я говорил, что, с одной стороны, допустим, история с гаванитянами – это пример такого союза племен, а с другой стороны, блудница Раав из города, который был захвачен, Иерихон, она как раз пример такого трудящегося населения, которое восстает против своих угнетателей. Но сегодня мы начнем разговор о том, что принято называть поиском исторического Иисуса. Я понимаю, что само такое выражение кого-то введет в состояние ступора. Что это еще за поиск исторического Иисуса? Если мы христиане, ну разве у нас нет Иисуса? Разве мы не считаем его историческим? Кого нам еще искать, если в христианской жизни абсолютно все сосредоточено вокруг Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Ну, если мы его лично потеряли, да, у нас есть серьезные проблемы, но это проблемы наши личные и духовные, а не научные для какого-то анализа и диссертации и тому подобного. Подождите с выводами. Если так это для вас, то очень хорошо, я даже завидую. Потому что на самом деле, если человек смотрит вокруг себя взглядом, скажем так, привычным к научным парадигмам, ну, если он пользуется электричеством, например, или учился где-то, кроме как читать и писать чему-то большему, то он неизбежно рано или поздно начинает вот этот научный взгляд, который он осознает как важный, нужный, весьма адекватный окружающему миру, он начинает его применять к библейскому тексту. И это случилось не вчера. Это, естественно, началось вскоре после эпохи Просвещения, после особенно Реформации, когда библейский текст стал или становился, лучше сказать, единственным авторитетом для вероучения новых христианских общин, потому что они отказались от принципа безусловного подчинения человеческим авторитетам, отказались от безусловного обращения к преданию, к тем источникам, которые толковали библейский текст.
Началом Реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера. 31 октября 1517 года он прибил к дверям церкви свои знаменитые 95 тезисов. Также Мартин Лютер перевел Библию с латыни на разговорный немецкий язык, и она стала доступна простым людям. Интересно, что ровно за 100 лет до этого события Гутенберг изобрел принцип книгопечатания, и самой первой напечатанной им книгой была Библия. Сердцем протестантской реформации были ее ключевые принципы: только Писание, только вера, только благодать, только Христос, вся слава только Богу. Реформация была призывом вернуться к первоначальному христианству. Реформаторы учили, что Бог дал нам Писание как свое слово истины и силы.
Сделали только Библию источником своего вероучения, а если так, ее нужно анализировать, ее нужно читать внимательно, нужно приходить к каким-то выводам. Если этим заниматься, начинают возникать сомнения. Например, у нас есть 4 Евангелия. Есть разного рода сомнения, я сейчас только об этих сомнениях поговорю. И эти 4 Евангелия не всегда и не во всем согласуются. Но самый известный пример, и я его уже упоминал, что произошло вскоре после Рождества Иисуса Христа. Матфей и Лука описывают это совершенно по-разному. В одной версии его семья бежит в Египет, в другой они приходят в Иерусалим для того, чтобы принести своего первенца в храм.
В Евангелии от Луки во второй главе написано: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И немного дальше читаем. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом». Во 2 главе Евангелия от Матфея говорится, «Когда же Иисус родился в Вифлееме, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и, войдя в дом, увидели младенца. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Возьми младенца и матерь его и беги в Египет». Он встал и пошел в Египет».
Можно, конечно, представить себе, что было сделано это последовательно. Сначала принесли первенца, потом бежали в Египет. Но Матфей ничего не говорит о бегстве, Лука ничего не говорит. Матфей, простите, ничего не говорит о принесении в храм, Лука ничего не говорит о бегстве. И это было бы крайне странно, поскольку это и то, и другое важно. Значит, скорее всего, они не знали об этих событиях. А Марк и Иоанн вообще об этих вещах не рассказывают. Это один только из маленьких примеров. Или распятые с ним поносили его, пишут синоптики, кроме Луки, у которого говорится о разумном разбойнике, который просил Иисуса о милости, просил помянуть, когда он придет в своем царстве. Так оба поносили или только один? Я уж не говорю про мелкие расхождения, вроде того, что, скажем, список имен у Матфея и Луки не вполне совпадает, есть небольшие отличия. Или о том, когда была иудейская Пасха, потому что Иоанн совершенно ясно утверждает, что в год распятия Пасха была в субботу, и, соответственно, распятие состоялось накануне пасхального дня, а у синоптиков тайная вечеря выглядит пасхальной трапезой. Она проводится вечером предыдущего дня, то есть, собственно говоря, в самое начало пятницы. И оказывается, что Пасха – это пятница, а не суббота. Это лишь маленькие-маленькие примеры расхождения между евангелистами.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Если человек всерьез интересуется Иисусом, если ему действительно важно понять, как все это происходило, он, конечно, постарается не просто изучить как можно больше источников, не просто свести их воедино, но их, в принципе, можно попробовать свести воедино с некоторыми потерями, с некоторыми, ну, может быть, не очень логичными решениями, вроде того, что после Рождества либо то, либо это, а вдруг то и другое по очереди, да? Вот, но сама проблема остается, сама проблема никуда не девается, да? Мы существа рациональные, люди очень рациональные, хотя далеко не всегда, иногда не хватает им рациональности, их переполняют эмоции, так тоже бывает. Но мозги у нас есть, да, и отключить их просто невозможно. Это как бы общие предпосылки. Но почему же это все люди не замечали вот уже 2000 лет христианству, а иудаизму, который читает Ветхий Завет, намного больше? Что же, никто раньше не замечал этих расхождений, несуразиц, несовпадений? Вы знаете, да, их не замечали. А точнее сказать, когда их стали замечать, то сначала это казалось кому-то шокирующим, потом из этого и выросла во многом библейская наука или библейская критика или библеистика, как хотите ее назовите. А почему не замечали? Да потому что, смотрите, круг повествований библейских, он был тесно привязан к бытию церкви в средние века. Ну, и вот каждый год церковь празднует разные события, связанные с, в основном как раз с историей Иисуса Христа. Да? Есть и другие святые, и еще какие-то разного рода события. Но основные, начиная там с Рождества и Пасхи, конечно, это про историю Иисуса. Да? И другие праздники тоже ему посвящены многие. Вот, и человек в этом живет, в результате он встраивается вот в эту круговерть: Рождество зимой, Пасха весной, Пятидесятница летом, она же Троица в русской традиции. Ну, как бы все понятно, все на местах. И во многом, кстати, сама ткань вот такого традиционного богослужения, она сглаживает эти вещи, потому что эти истории вспоминаются, безусловно, постоянно на каждом богослужении, наверное, в каждой церкви, но кусочками. И противоречия не то, что не замечаются, они не играют в этом никакой роли, да, потому что церковь выбирает для своей жизни то, что ей нужно здесь и сейчас, и то, что, скажем так, ее немножечко сбивает, путает, она просто оставляет в стороне. Можно десятилетиями ходить в церковь, слушать проповеди, участвовать в богослужении, просто не заметить того, что, скажем, Матфей и Лука по-разному описывают события после Рождества. Праздник Рождества же у нас есть, там же все на местах, там же мы понимаем, как его праздновать. Какие проблемы?
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Но как раз эпоха Просвещения, во-первых, Реформация, которая задает вот Писание как единственный источник вероучения, значит, надо как следует изучить. А во-вторых, даже, может быть, и в первую очередь, но во-вторых, скорее рациональность, которая становится основным стилем мышления. Вот средневековый человек, его вполне устраивает мифологический мир, в котором он живет. Это касается не только христианства. Он живет в мире леших, русалок, королей, которые исцеляют золотуху одним своим прикосновением, разного рода звездочетов, астрологов, гадалок и так далее. Вот был такой прекрасный фильм «Пришельцы», где первобытные средневековые люди попадают в наш современный мир, и он начинается с того, что там какая-то колдунья их околдовывает, они в результате перестают вообще адекватно воспринимать реальность, и потом такой же колдун современности должен их околдовать, чтобы они перенеслись обратно в свое средневековье. Да? Это очень хороший сюжетный ход, потому что человек средневековья, он действительно живет в мире вот мифологии, да? Высокой мифологии. Я еще раз говорю, я не вкладываю в это слово ничего отрицательного, уничижительного. Например, история Рождества, которая каждый год повторяется, и Пасхи, воскресение Христова, и совершенно низкой примитивной с ведьмами, которые околдовывают проходящих рыцарей. Да? А потом начинается новая эпоха, когда этот человек начинает жить математикой, логикой, географией, астрономией, да? И он начинает мир исчислять и измерять. То же самое он делает с Библией, он делает ее на главы и стихи, и деления устраивает, чего не было в Средневековье, как-то без этого обходились, в новое время уже не обходится. Начинает смотреть между собой перекрестные ссылки, сравнивать их. Запускается какой-то рациональный анализ. И отчасти, может быть, тает вера этого человека, так тоже может быть. Но гораздо чаще он пытается совместить эту свою рациональность со своей верой, которую он тоже не хочет выбрасывать. А дальше начинаются очень разные вещи. И вот поиск исторического Иисуса, о котором я хотел бы поговорить чуть-чуть более подробно, вот он, собственно говоря, к такому направлению и относится. Ну, это, может быть, корни еще в XVIII веке, но на самом деле в XIX встает этот вопрос в полный рост, прежде всего, с лекциями Шлейермахера, немецкого ученого, очень известного по разным причинам, который описал жизнь Иисуса, и на более чем полвека вот это название «Жизнь Иисуса» стало, собственно говоря, названием жанра. Не одной только работы Шлейермахера или курса его лекций, точнее, но целым жанром и вышло несколько таких книг. Но о том, как и почему мы, в общем-то, видим такие работы, что пытались последователи вот этого направления так или иначе друг другу сказать, и что им удалось сказать, и как к этому можно относиться, мы, наверное, продолжим наш разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».